Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Всім привіт, це двійний стандарт. У мікрофона Павел Казарін. І сьогодні зі мною цю програму буде вести політолог, експерт по странам Центральної Восточної Європи Іван Преображенський. Іван, добрый день.
Добрый день, Павел.
Слушайте, у нас сейчас все ломают голову, и, собственно, не только в Украине, но и, я думаю, в самых разных странах мира. Вот по вашим собственным ощущениям, вероятность войны, вот эти, если мерить часами судного дня, то насколько вероятность войны велика, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что вероятность очень велика. Я не уверен, что речь идет про войну здесь и сейчас. Я также не уверен, что та дата, которую нам явно, очевидно, совершенно дают понять и внушают, то есть начало февраля, это именно та дата, когда она может начаться. Но, тем не менее, я бы сказал так. Российское руководство решило, что оно готово к войне, и теперь вопрос только в том, в какой момент она может начаться, и есть ли какие-то инструменты для того, чтобы его от этого удержать. Все-таки несмотря на полную решимость.
А можно ли предположить, что произошло? С одной стороны, начиная там, мы видим динамику, которая происходит в кремлевских подходах к внешней политике, там, начиная, там, условно говоря, с 2000 года. И была одна точка, это и 2008 год, другая точка 2014 год. Между этими точками уже прочерчивается вполне очевидная прямая. Но все это было скорее история про какие-то локальные операции, локальное военное вторжение. Сейчас идет речь о каких-то военных действиях, которые вне зависимости от своей фактической локализации, так или иначе, по последствиям рискуют стать куда более глобальными. Вот что произошло в сознании российского руководства, или где случилась та точка фазового перехода, после которой российское руководство приняло решение, что оно готово к войне, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, это произошло где-то в районе 2018 года, может быть, чуть позже, чуть раньше. Связано это было в том числе с последствиями как раз решений, принятых в 2014 году. В тот момент все были уверены в российском руководстве, я имею в виду, что они принимают сложное, непопулярное за пределами России, понятное дело, поскольку это нарушение международного права и даже, скажем так, любых понятий, по которым действует российская же элита. Но по крайней мере, была уверенность в том, что это решение, которое мало кого всерьез заботит, да, параллельно происходит организация России военных действий на Донбассе, но, тем не менее, в общем, это все не должно вылиться во что-то серьезное и превратиться в серьезный сдерживающий фактор для России. Однако же превратилось. Поскольку прекратилось, да, то тут возникает, соответственно, уже своя российская цепочка. Нет, а российская цепочка тянется приблизительно с 2004 года и выглядит так, что Россия обороняется, нет, от наступающего Запада, который одновременно принял новые страны, входившие даже в состав СССР еще, в НАТО, и в тот же момент другой рукой произвел в российской, естественно, понимании, первый Майдан в Украине.
Угу. То есть
это все наступление на позиции России, которое в 2016-м было, там, в 2018-м, вот где-то между ними, если уж быть точнее, было осознано как непреодолимая, скажем так, практически тенденция, против которой у России очень сильно ограничена по времени возможность противодействия.
То есть, фактически, речь идет о том, что санкции, которые были введены после 2014 года в отношении российской экономики, оказались больше, нежели те последствия, на которые рассчитывали в Кремле по итогу аннексии полуострова.
По сути дела, судя по всему, да. Потому что Россия, не рассчитывала на такую экономическую изоляцию. Казалось бы, миллиарды долларов. Казалось бы, здесь никаких проблем бюджетных до сих пор у России всерьез нет. Казалось бы, неэффективная отсталая экономика очень эффективно при этом управляется, моделируется и позволяет авторитарному режиму спокойно существовать, но при этом очень серьезно замедлилось обновление тех же самых вооружений. Сконцентрировав все возможные силы, Россия то ли запустила действительно новое оружие, то ли в принципе запустила мультики, о которых говорили в 2018 году. И непонятно, всерьез она перевооружилась или нет, успела она это сделать или нет, но в любом случае для нее это единственное окно возможностей, когда она как минимум на словах опередила Запад.
И теперь вот в 2008 году, по вашим ощущениям, примерно там 3-4 года назад, вот родилось это предощущение, что раз за 14 год за аннексию Крыма Запад с нами обошелся так жестко, то нет смысла рассчитывать на разрядку, а нужно повышать ставки. Вот об этом будем говорить в этой студии совсем скоро.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Друзі, це двійні стандарти. З нами Іван Преображенський, коментатор Deutsche Welle, кандидат політичних наук. Іван, ви говорите о том, что вот, ну, последние там, возможно, 3-4 года в Кремле есть ощущение, что войны не избежать, что, точнее так, что Россия к этой войне готова. А в чем расчет тогда Кремля? То есть за счет того, что Москва поднимет ставки, что она, я не знаю, там, устроит дестабилизацию или вторжение в одну из соседних с собой стран, что произойдет по итогу? То есть как выглядит их горизонт событий? Вообще.
Вот здесь достаточно сложно говорить, но я так понимаю, что есть несколько принципиально важных пунктов. Во-первых, обеспечение того, как они видят территориальную безопасность. Как я помню, в свое время мне на простом языке один из людей из-за кремлевских зубцов объяснял, что нас вообще не волнует эта Абхазия. У нас там просто стоит советская еще локационная станция. Новую мы поставить не сможем, такой охват мы получить не сможем, и поэтому абсолютно наплевать на территориальность Грузии, на ее суверенитет и так далее. Будет, стояли там и будем стоять. Вот приблизительно то же самое есть в голове у российских военно-политических стратегов, видимо, сейчас, и у Владимира Путина. И здесь принципиальная фраза «время подлета ракет» городу Москве.
Так ведь говоря. Странно, если посмотреть от литовской границы, или от эстонской, или от латвийской, то расстояние до Москвы, оно, ну, не знаю, там, плюс-минус 50 километров по сравнению с тем, что от украинской границы до Москвы. То есть, фактически...
Да, но все прекрасно понимают, это, кстати, вот здесь российская пропаганда не ошибается, к сожалению или к счастью, об этом, собственно, говорят и натовцы, что все три балтийских государства, несмотря ни на какое сопротивление, ни на какую поддержку со стороны союзников по НАТО, если только речь не пойдет о ядерной войне, могут быть заняты российской армией с учетом реального соотношения сил, ну, в течение часов, не дней, и уж тем более не недель. Поэтому они не представляют такой серьезной угрозы. Нет, если возникает угроза удара оттуда, то Россия ее в состоянии быстро предотвратить. Что касается Украины, то это большое самостоятельное сильное государство, с большой территорией, с потенциальной возможностью содержать армию, в принципе, не меньше российской, если действительно переключаться на мобилизационную экономику. А если представить себе, сколько туда может набить, скажем так, вооружений и своих войск НАТО в целом, то это действительно серьезная угроза. И Кремль уже совершенно не волнует, что он же сам в 2014 году запустил процесс интеграции Украины в НАТО всерьез, о чем до этого, в общем, по большому счету, речь практически не шла. Самое главное – результат. Причинно-следственные связи, очевидно, нарушены, но при этом следствия Кремль определяет для себя достаточно четко, и поскольку в рамках его представления о прекрасном, если бы у него была возможность подвести ракеты под Вашингтон, он бы обязательно это сделал, у него нет никаких сомнений в том, что американцы поступят так же. Благо, кстати, бойцами холодной войны, времен холодной войны в США кремлевцы очень хорошо друг друга понимают.
Но тогда возникает вопрос. Если Москва в данном случае при помощи войны решает даже не дипломатическую, а в первую очередь военную задачу, то как она это может видеть? То есть это что? Это, я не знаю, оккупация Украины? Это расширение территорий, на которых расквартированы эти террористические образования ЛДНР? У вас есть какое-то объяснение, с которым вы готовы сами согласиться?
Я думаю, что это как раз повторение сценария 2008 года только для Украины. В данном случае. То есть, по сути дела, схема достаточно давно обозначена, и, кстати, довольно откровенно Владиславом Сурковым была. Речь идет о том, что Россия не успевает никаким образом модернизироваться вместе с Западом одновременно. Единственное технологическое преимущество, которое у России сейчас сохраняется – нет, это военная. Вот здесь она абсолютно конкурентоспособна и, мало того, превосходит большинство стран Запада. Значит, это преимущество надо использовать для того, чтобы заставить Запад предоставить все остальные. Для этого надо иметь что-то, чем меняться. Да? Нет. Я, конечно, извиняюсь в отношении Украины за такую фразу из советского мультика, но чтобы продать что-то ненужное, надо вначале купить что-то ненужное. А если купить не на что, то его можно отобрать. И в данном случае речь идет, скорее всего, о намерении действительно расширить эти образования. Возможно, в какой-то форме частично их признать. Мы знаем, что вот в пятницу как раз сейчас Государственная Дума решилась обсуждать предложение Компартии, которое явно вносилось в согласие Кремля, о признании марионеточных государств на территории Украины как независимых, или, по крайней мере, рассмотрение этого вопроса в рамках Госдумы. Очевидно, что это такая угроза. Но самое главное – это, по сути дела, демилитаризация Украины. Если Украина не хочет принимать нейтральный статус, а понятно, что после Крыма и после Донбасса ни один здоровый человек на это бы не согласился добровольно. На это не соглашается даже Финляндия, у которой давно уже не было подобного опыта с Россией. То мы сделаем с ней как с Грузией. Под каким-то предлогом начнем боевые действия и уничтожим большую часть украинской боеспособной армии и, главное, техники современной, которую она с 2014 года получила.
Буквально минута, и мы продолжим.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Это двойные стандарты. Говорим с кандидатом политических наук, комментатором Deutsche Welle, политологом Иваном Преображенским. Вот вы описываете то потенциальное целеполагание от войны, как его могут видеть в Кремле. А мы видим, с другой стороны, заявление там разных политиков из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц, которые предупреждают Москву о последствиях в случае, если российская армия там перейдет границу или начнет какую-то эскалацию в Украине. Насколько, на ваш взгляд, для Кремля вот эти предупреждения от западных политиков звучат, выглядят серьезно, и насколько они способны вообще как-то корректировать российское политическое поведение?
Ну, я подозреваю, что они выглядят более чем серьезно. Кремль вполне в них верит. Мало того, это разговор, по сути дела, с параноиком и шизофреником. Когда ты угрожаешь ему чем-то, он говорит: я знал, что ты собираешься со мной это сделать. Нет, теперь я понимаю, что ты все равно это сделаешь. Если я нападу на Украину, нет, ты это сделаешь. Если я не нападу на Украину, я дам слабину, и ты все равно со мной поступишь именно так. Только не сразу. Поэтому все возможности, которые демонстрирует Запад в смысле давления на Россию, И это те возможности, которые Россия и так ждет от Запада, к которым она и так сейчас готовится. И все действия финансовых властей России направлены на то, чтобы минимизировать неизбежные последствия от того, что это рано или поздно произойдет. Тут важно именно неизбежные. Стоит отметить один важный момент, что у Кремля всегда существуют две категории стран. Нужные и те страны, с которыми можно поступать так, как хочется, скажем так. То есть вот Финляндия относилась всегда к категории нужных стран, потому что это страна, через которую в советский период, да и сейчас, приходило огромное количество технологий, инвестиций и так далее. Она занимает свое место, скажем так, посредника в разделении труда между Россией и Западом, и поэтому Россия ее не трогает. Украина занимала то же самое место со своими трубопроводами. Кремль делал все возможное для того, чтобы отвязаться от трубопроводной зависимости от Украины. И можно было бы с ней поступать как угодно после этого. Грузия вообще такого места не занимала. Никакого в разделении труда, кроме страны, к которой с симпатией относится условная российская интеллигенция и дипломатия. Но этого оказалось недостаточно. Она пала первой жертвой в 2008 году.
Просто я одновременно пытаюсь понять. Вот существует очень много разных оценок. Кто-то говорит о том, что для Москвы некоторые из категорий обещанных санкций являются болезненными, а к некоторым она уже давным-давно готова, потому что вот это после 2014 года началась история не только про национализацию элиты, но и про такую себе отчасти национализацию экономики. На ваш взгляд, что из того, что вообще есть в арсенале западных стран, сегодня реально может служить для Москвы фактором сдерживания? Ну, точнее, той угрозой, на которую она как минимум будет оборачиваться.
Здесь несколько, опять-таки, факторов. Первый – военный, поскольку сама Россия на это реагирует. Здесь вопрос в том, насколько это провокация к ответным, как кажется Кремлю, ответным действиям с его стороны – а насколько это сдерживание. Но в любом случае любая переброска войск и любое усиление в районе российских условных западных границ, я говорю именно условных, потому что Кремль видит сейчас и Беларусь, например, как часть своей территории, и коридор через территорию Литвы, как по сути часть своей территории, которую он хочет контролировать, это обязательно своими вооруженными силами, с двух сторон, с Калининграда и из Беларуси, и так далее. Но, в общем, вот в эту зону, которая является отчасти для Евросоюза буферной с Россией, а отчасти в странах Балтии, например, или в Финляндии, по сути, прямое соприкосновение, переброска туда войск и усиление любое там – это аргумент, который Россия в состоянии сейчас понять. А другое – это ослабление ее финансовых возможностей по привлечению дополнительных капиталов. Так или иначе, санкции, последовавшие после 2014 года, очень серьезно осложнили и затянули программу перевооружений, которая должна была, если мне память не изменяет, закончиться в 2022 году, но она постепенно заканчивается сейчас. Если бы этого не произошло, Россия была бы готова к войне значительно раньше. Соответственно. И последнее – это попадание в полную зависимость в смысле любых внешнеэкономических операций от Китая. Этого бы Кремль на самом деле тоже не хотел. И я думаю, что в Кремле все равно уверены, что эти санкции такого вида, они сумеют так или иначе обойти. К отключению от SWIFT технически они более-менее, как они считают, подготовились. Но самое главное даже не это, а наличие стран-коррупционеров, таких как условно Австрия, которая продолжала с тем же Лукашенко, находившимся в прошлый период полных санкций со стороны Запада, вроде бы в полной изоляции, при этом прекрасно осуществлявших с Австрией экономическое сотрудничество и вроде бы даже приезжавший туда на лыжах кататься. Приблизительно на эту тему Кремль всегда рассчитывает, потому что он уверен, что он очень хорошо понял западные элиты. Они коррумпированные. В отличие от Кремля, который тоже коррумпированный, но при этом у него есть достаточно жесткая идеологическая детерминация.
Правильно ли я понимаю, что из экономического арсенала воздействия у Запада самая жесткая карта, самая старшая масть – это отключение от SWIFT?
Я думаю, что нет. Я думаю, что самое сильное – это, конечно, отключение от поставок в Европу, в первую очередь, нефти и газа. Но все совещания, которые проводились, в том числе американцами, с европейцами, о которых, по крайней мере, известно в публичной сфере, говорят о том, что Евросоюз не в состоянии обойтись без российской нефти и без российского газа.
Потому что это 40% рынка, если говорить про газ, да?
Да. Нет, и даже нефть, при том, что ее старательно замещает Саудовская Аравия. И решить этот вопрос при помощи поставок сжиженного газа и альтернативных источников энергии практически невозможно. Вот ЕС сейчас давит Германию для того, чтобы вернуть в список зеленых технологий атомные электростанции. Это тоже один из вопросов независимости в реальности от России в том числе. И пока Евросоюз считает, что он не может оказаться независимым, у России есть абсолютно серьезный, влиятельный, мощный инструмент для оказания давления. Мы это видим сейчас в истории с попыткой принудить Европейский Союз запустить «Северный поток-2».
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Друзі, це двійні стандарти. З нами сьогодні політолог, експерт по странам Центральної Восточної Європи Іван Преображенський. Іван, от ви упомянули о європейських государствах-корупціонерах, на помощь которых, на содействие которых может рассчитывать Кремль. Я понимаю, что мы сейчас занимаемся так вот на пальцах, это все подсчитываем, но с вашей точки зрения, на чью поддержку или на чье безразличие в Европе могла бы рассчитывать Москва?
Я думаю, что в данном случае именно на поддержку, поскольку безразличие ей ничем всерьез не поможет. Поддержка – это и закрыть глаза на незаконные операции, так или иначе, нарушающие санкционный режим. Поэтому все-таки именно... И это должны быть независимые достаточно экономики. Это принципиально важно. Понятно, что Москва прекрасно рассчитывает на то, что она сможет продолжать какие-то финансовые махинации на Кипре, несмотря на все давление на Кипр из-за отмывания денег как в его финансовых организациях, как в офшоре. Понятно, что Москва продолжает рассчитывать на то, что она сможет в Юго-Восточной Азии прекрасно существовать в полуофшорной экономике типа сингапурской и многих других, и деньги в значительной мере капитала переводятся туда. Но самое главное – это сильные независимые экономики типа австрийской, итальянской, которая сейчас на подъеме и грозится стать в ближайшее время второй экономикой в Евросоюзе, обогнав Францию. Нет, об этом все говорят, что Италия стремительно рванула и использовала ковидные годы для очень мощного развития экономического. Соответственно, отчасти это та же Финляндия. И понятно, что Швеция вряд ли, но нет, какая-то надежда может быть и на нее. Это может быть другие государства Южной Европы. Нет, Португалия, Испания, Греция. Хотя с Грецией отношения сложнились, но тем не менее. Это малые государства Южной Европы, типа Хорватии или Словении, с которыми тоже достаточно интенсивно развиваются отношения. Это государства с некоторыми традициями экономической прачечной, которые при этом не являются формально офшорами. Нет, и с которыми, кстати, очень сложные отношения, но где, тем не менее, стараются не трогать чужие деньги, то есть это Нидерланды, это Чехия. Соответственно, достаточное количество стран, через которые Россия рассчитывает именно изнутри скрывать санкционную политику Запада. А есть еще помимо этого, соответственно, потенциальная поддержка Китая, государства Юго-Восточной Азии, Япония, которая формально придерживается санкций, но на самом деле неактивно соблюдает санкционный режим. То есть, есть о чем поговорить.
Вы предлагаете довольно большой, обширный список. И вот любопытно, лет 20, первые 20 лет Россия действительно налаживала в Европе, условно говоря, там, коррумпировала в разных странах политические элиты для того, чтобы они были благосклонны к Москве, к ее интересам и так далее, и так далее. При этом одновременно последние годы Москва выдвигает ультиматум, ну, как бы так, такому себе коллективному Западу. И последний ультиматум, он же ведь не имеет четких адресатов, вот, там, не знаю, там, в Берлине, в Лондоне – да, а вот в Вене, в Париже – нет. Вот эта политика ультиматумов, она не объединяет Европу, не позиционирует Россию как угрозу для всего европейского континента, не обнуляет позиции тех политиков, которые настроены Путина понимать и призывать всех соседей к сотрудничеству с Россией.
С одной стороны, да, но скорее все-таки не для тех политиков, которые настроены Путина понимать и призывают публично или не публично это просто делают, сотрудничать с Россией. А речь идет о политиках, которые до этого были нейтральны, и их логика состояла в том, что Россия – это не Советский Союз, давайте откажемся от стереотипов времен Холодной войны и взглянем на Россию новым взглядом. А вот эти политики стремительно, это видно по президенту, например, ФРГ, Франк-Вальтеру Штайнмайеру, переходят в разряд противников России, сторонников жесткого сдерживания России. При том, что тот же Штайнмайер был большим другом Дмитрия Медведева, прекрасно знает Владимира Путина, работал вместе с Герхардом Шрёдером, который, по сути дела, наемный сотрудник российских государственных корпораций сейчас. И эти люди перешли в разряд противников усиления Кремля. Но с точки зрения Кремля, опять же, всегда существует большой класс просто коррумпированных европейских политиков. К ним всегда можно найти подход. Это делает не только Россия. И Россия это может делать не только напрямую. Даже если против нее будут самые жесткие санкции введены. Куча громких историй о подкупах европейских депутатов со стороны Китая, о подкупах европейских политиков со стороны Азербайджана. Нет, все страны, у которых есть деньги для того, чтобы вкладывать их в зарубежную политику, безусловно, это делают для того, чтобы лоббировать свои интересы. И Россия в данном случае считает, что этот класс политических деятелей в Европе никуда не денется, потому что это основа европейской демократии, которую, по сути дела, в Москве считают таким вариантом плутократии и вообще, в принципе, в демократию ни в какую не верят. А раз это плутократия, раз это где-то плутократия, где-то олигархия, где-то картельный сговор корпораций, которые контролируют государственный аппарат, значит, всегда можно будет найти инструмент, отмычку для того, чтобы в это влезть и через санкционный режим. Но это позиция Москвы не всегда на самом деле, но, тем не менее, из Москвы это видится именно так, я полагаю.
То есть, с одной стороны, они рассчитывают на чужую слабость, на чужую нерешительность, на чужую коррумпированность и на собственное целеполагание и, вот, условно говоря, какую-то такую вот идеологическую одержимость и готовность идти до конца. И это все создает угрозу войны. Но если бы вы вынуждены были делать ставку в каком-нибудь тотализаторе, вы бы поставили на то, что вот горизонт возможной военной операции, он каков?
Этот год. Я думаю, что этот год, и это связано с большим количеством, на самом деле, технических параметров. Самое простое – это просто расходы на содержание вот этой вот потенциально оккупационной армии, которая стоит на границах. Российская экономика не настолько, на самом деле, сильна, чтобы долго такие расходы терпеть. А мало того, если начинать дальше повышать ставки, если сейчас, что, скорее всего, и будет, переговоры с США начнут дальше увязать и затягиваться, и Москве надо будет еще месяцы демонстрировать такую готовность, то для того, чтобы поднять ставки, надо переходить к следующему этапу военной мобилизации. То есть мобилизации тех частей, которые не находятся в постоянной готовности. Это уже дикие расходы, и после этого экономически дешевле уже начать войну, чем попытаться отыграть это назад.
Давайте сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Это двойные стандарты. С нами политолог Иван Преображенский. Говорим о вероятности войны, о мотивах Москвы и о том, что может ей противопоставить Запад. Я прошу прощения, вот мы закончили на том, что с одной стороны содержание группировки на границах для России обходится настолько дорого, что в какой-то момент ей может стать, не знаю, проще начать военную операцию, нежели продолжать, вот, условно говоря, держать этот заряженный пистолет у украинских границ. А второй фактор, о котором вы упомянули?
Да, второй фактор связан с тем, что Владимир Путин в течение последних как минимум 2 лет проводил, по сути дела, подготовку к этой операции военной внутри России. Угу. Мобилизует, скажем так, общество, уничтожая любого вида оппозиции, уничтожая любого вида инакомыслия, нет, и подавляя оставшиеся структуры гражданского общества, которые могли бы потенциально выступить в качестве таких пацифистских структур в момент начала войны. Соответственно, в 2020 году конституционный переворот, принятие нового основного закона, в 2021 году полное уничтожение политической оппозиции, уничтожение независимых медиа и уничтожение некоммерческих организаций, наиболее влиятельных. Соответственно, этап подготовки пройден. Я не вижу каких-то еще действий, которые надо произвести для максимальной мобилизации и создания, скажем так, единомыслия в российском обществе. Соответственно, эта ситуация долго не продлится. Россия достаточно динамичная страна, и при всех угрозах и при всей силе авторитарного режима здесь постоянно вырастает новая гражданская оппозиция, которая рискует, с точки зрения власти, создает риск превращения ее в политическую оппозицию в любой момент. Соответственно, горизонт планирования здесь приблизительно год, пока все зачищено. А дальше начинается вдобавок еще внутрироссийская история с транзитом власти. 2024 год. Эту историю либо надо решить сейчас, либо уже ничего не делать и решать ее по ходу, скажем так, оперы. В 2023 году будет абсолютно бессмысленно что-то быстро переделывать под 2024 год. Нет, мы видим, что хотя действия предпринимаются якобы в последний момент, как это было с предыдущими выборами, в реальности они готовятся по нескольку лет. Если сейчас такой подготовки не идет, значит, вопрос транзита 2024 года решается за счет чего-то другого.
Я помню, вы недавно цитировали своего коллегу, господина Юдина, и одна из идей, которую он предлагал, состояла в том, что мы все время говорим о том, что вот сравниваем угрозу войны и последствия для российского руководства в случае начала военной операции против Украины с нынешним статус-кво. И говорим, ну, посмотрите, сколь многого лишится Россия, если она начнет войну. А Юдин предлагал идею, что если Россия, что Путин может сравнивать последствия военной операции не с нынешним статус-кво, а с каким-то потенциальным отдаленным будущим. Если он полагает, что время работает на него и завтра будет хуже, чем сегодня, то он понимает, что у него есть такое закрывающееся окно возможностей, когда он либо сейчас военным образом решает свои задачи, либо завтра у него этой возможности уже не будет. Я правильно понимаю ту логику, вот, которую в том числе и вы, и ваш коллега разделяете?
Да, я полагаю, что именно так дело и обстоит. Кремль уже достаточно давно, просто раньше это скорее выражалось в экономике, чем в военных вопросах, считает, что Россия стремительно отстает, нет, и у нее есть последнее окно возможностей для того, чтобы вскочить в этот поезд уходящего экономического развития и вообще, в принципе, скажем так, сохранить статус того, что они считают великой державой. И единственная возможность это сделать быстро. сделать это до того, как все остальные тоже войдут в эту гонку. То есть, на самом деле, гонка уже идет. С их точки зрения, война тоже уже идет. Война началась в 2014 году, и тут никто ничего не скрывает. Нет, только они считают, что она началась с Майдана, а они ответили ударом на удар, соответственно. И здесь соединяются две стратегии российских, условно, военно-политических, таких геополитических стратегов, и того, что принято называть в России системными либералами, которые говорят о том, что Россия бесконечно отстала от Запада, и ей надо обязательно ускориться для того, чтобы экономически его нагнать. Так вот, военные предлагают здесь самый простой инструмент. Для того, чтобы получить современные технологии, надо просто приставить пистолет к виску, и тебе отдадут современные технологии. И таким образом Россия не потеряет свой статус великой державы, сможет провести еще одну модернизацию. Нет, в первую очередь не экономики, а военную, политическую. И спокойно остаться в числе, как минимум, серьезных региональных лидеров. Тут не надо думать, что даже в нынешнем параноидальном и шизофреническом сознании Россия видит себя исключительно как мирового лидера наравне с США и Китаем. Просто это статус мирового лидера, который за ней вроде как формально сохраняется, и она делает вид, что она сама в него верит, и российское руководство, он позволяет его сейчас обменять на статус серьезного регионального лидера на следующие, условно говоря, 50 лет. А сам Владимир Путин, я полагаю, рассчитывает править еще лет 15, как минимум. Так что для него эта история важная. Нет, это его личная история.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Друзья, это «Двойные стандарты». С нами политолог Иван Преображенский. И мы говорим о том, хотят ли русские войны. А вот вы упомянули, перечислили ту логику, которая может царить в головах российского руководства. А как российское общество вообще относится к этому, к этой перспективе боевых действий, к этой перспективе военной операции против украинского государства?
Ну, судя по социологическим опросам, нет, которые, конечно, в авторитарном обществе не всегда отражают реальную картину, но, тем не менее, что-то хотя бы передают. Это, скажем так, отражение реального общественного мнения. А россияне в массе своей, ну там около 3/4, боятся любого масштабного конфликта и не хотят, чтобы он произошел. Это с одной стороны. Но с другой стороны, приблизительно такое же количество россиян в целом доверяет той системе пропаганды, либо имеет те же взгляды, что и российская правящая верхушка. За последние годы как бы общественное мнение серьезно с ней уравнялось в своих подходах к внешней политике, скажем так. И там речь идет о том, среди этих людей, этих 3/4, что не мы начали этот конфликт. Да, это классическая российская пропагандистская формула, многовековая. Россия никогда ни на кого не нападает. Россия только обороняется и так успешно, что дошла до Владивостока. Вот в данном случае речь идет о том, что надо так успешно обороняться от угрозы с Запада, чтобы дойти хотя бы до словацкой границы, в их понимании. То есть во всем виноваты американцы. Это они на нас, по сути дела, со всех сторон нападают. Мы не хотим этой войны. Война – это чудовищно. Мы совершенно не хотим ни на кого нападать. Но власти нам же говорят, что другого пути нету, иначе нас поработят рептилоиды. Нет, иначе здесь будут солдаты НАТО. Вот этого мы тем более не хотим. Поэтому, скажем так, общество не поддерживает саму по себе войну. Нет, но и не будет протестовать, если она начнется.
А если говорить о российской элите, то правильно ли я понимаю, что та часть российской элиты, которая реально причастна к принятию решений в нынешней Российской Федерации, она как раз является уже национализированной, и потому последствий военных действий в виде там санкций, ареста имущества и так далее, она не боится?
В массе своей, да. Речь, естественно, идет о крупном бизнесе, который является в значительной мере кошельками этой элиты. Вот у него проблемы, очевидно, будут. И значительную часть средств он уже никак не сможет вывести. Кто-то, как Роман Абрамович, демонстративно отчаливает на Запад, давая понять, что в случае военного конфликта он может там и остаться, в принципе, получив португальское гражданство. Но, с другой стороны, на примере Романа Абрамовича все видят, что даже российским языком будем говорить, нищая Португалия не готова принять миллиардера Абрамовича, чьи капиталы приближаются к ее, условно говоря, государственному бюджету вот, по размерам. И российские деньги никому не нужны. Вы там никому не нужны. Это очень важный посыл, который долго вдалбливали в головы российского правящего класса. Нет, собственно, Владимир Путин и его ближайшее окружение. Сейчас большинство, в принципе, в это верит. А тех, кто с рациональных позиций, нет, не то чтобы был полностью критиками этой политики, но просто говорил о том, что либо еще не время, либо Россия в принципе не в состоянии эту штуку провернуть, их из системы вычистили. Чистки начались задолго до еще аннексии Крыма. Нет, последний серьезный этап был в 2019-2020 году, в том числе отставка правительства Дмитрия Медведева, как ни странно. И сейчас среди принимающих решения практически не осталось никого. Может быть, кто-то, кто публично об этом не говорит. Или люди, про которых сложилось мнение, что они якобы думают не так, как основное российское руководство, например, глава Центробанка Эльвира Набиуллина. И когда Центробанк сейчас предлагает запретить криптовалюты, он же сливает в прессу информацию о том, что якобы он это делает под давлением ФСБ и силовиков, хотя вся политика российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной в предыдущие годы говорит о том, что нет, она просто стремится абсолютно лояльно к нынешней российской геополитике постараться минимизировать отток капитала из страны через криптовалюты, то есть повысить степень национализации финансовых капиталов как раз в преддверии санкций. Понятно, что именно криптовалюта в условиях санкций становится основным инструментом для быстрого перевода средств из России в Россию.
То есть, фактически, вот это прежнее представление о российской элите как таком двуглавом орле, одна часть которого прозападная, другая такая консервативно-пасконная и домотканная, оно уже, ну, как бы не имеет по собой основания. Это российская элита все-таки такая. Двуглавый орел одной головы лишился.
Ну, не совсем. Она существует в виде племянников, жен бывших. Формально. Uh-huh. Мы знаем, что была огромная череда разводов, начиная приблизительно с 2016 по 2019 годы среди российской элиты, и при этом большинство сохранили отношения со своими бывшими женами и детьми, как, по крайней мере, говорят журналисты-расследователи. То есть вторая голова есть, но она немножко поменьше, и это голова на будущее. Либо когда отношения с Западом каким-то образом восстановятся, и он примет позицию России. Либо потому, что мы, конечно, строим героический мир, нет, и готовы здесь умереть, но вот детям неплохо бы еще пожить. Это важная характеристика действующего российского правящего класса с точки зрения возрастной. Нет. Владимир Путин, Николай Патрушев и другие люди, в общем, старшей возрастной категории. Как говорят чудесно в российской пенсионном фонде, имеющий небольшой возраст дожития потенциальный.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Друзі, це двійні стандарти. З нами політолог Іван Преображенський. Ми говоримо о том, що ждать від Москви, що Москві ждать від Запада. Мы понимаем, что один из самых ключевых игроков в Европе – это, безусловно, Берлин. И долгое время Ангела Меркель была, собственно, ну, как бы таким предсказуемым, осуществляла предсказуемую внешнюю политику нынешней Германии. И вот в Германии сменилась власть, было очень много прогнозов относительно того, что ждать от новой команды, насколько она будет наследовать старые подходы и принципы. Вот сейчас, по состоянию на конец января 2022 года, можно ли говорить о том, что внешнеполитические подходы, в том числе по отношению к Украине, к России, в Берлине будут отличаться от прежних? Или на самом деле никаких перемен ждать не стоит?
Ну, пока похоже на то, что в основном будет преемственность. Угу. Это, в принципе, было ожидаемо. Германия – парламентская демократия. И мнения принимаются и в нынешнем, особенно правительстве, очень широкой коалицией. А в эту широкую коалицию входят как представители радикальных формальных взглядов, как зеленые. Нет, но мы должны понимать, что на самом деле многие зеленые не имеют серьезных политических установок, хотя эта партия и была всегда наиболее критичной из крупных немецких партий по отношению к Российской Федерации. А это было до тех пор, пока она не вошла в состав правительства. Мы помним период, когда в составе правительства в предыдущий раз были зеленые, и они также контролировали МИД. Это была очень своеобразная, не сказать, чтобы последовательная и полностью рациональная внешняя политика с их стороны. С другой стороны, в этой правящей коалиции социал-демократы, которые традиционно с Москвой и именно с Владимиром Путиным имеют прекрасные отношения, это бывшая команда все того же Герхарда Шрёдера, и не похоже, чтобы они особенно рвались бороться, тем более, что социал-демократы в значительной мере уже давно в Германии это отнюдь не рабочая партия, а партия, так же как и христианские демократы, партия крупного капитала, только немножко другого. А крупный немецкий капитал, так, например, комитет так называемый по восточной экономике, очень серьезная лоббистская организация, которая лоббирует сохранение немецких инвестиций в России. И все остальное их волнует достаточно мало, и боюсь, что судьба Украины их волнует гораздо меньше, чем их инвестиции. Угу. Соответственно, там достаточно лоббистских сил, которые выступают просто исходя из своих, как им кажется, интересов, за сохранение прежних отношений с Москвой, не обращая внимания на ее империалистические агрессивные аппетиты в отношении соседних стран. В конце концов, с их точки зрения, инвестиционный режим в той же России на самом деле более удобный и более предсказуемый, чем в той же Украине. Об этом, кстати, некоторые европейские политики говорили достаточно прямо. Угу. Здесь надо понимать, что для противодействия Украине надо создавать собственный образ привлекательности для Европы, которого пока, к сожалению, в достаточной мере нет.
Угу. Скажите, вот часто, когда оценивают готовность или неготовность России к войне, эффективность или неэффективность военной операции, а точнее ее даже вероятность, принято было оперировать такой категорией, как, ну, как бы, возможные российские риски. То есть, условно говоря, если российская аннексия украинского полуострова прошла сравнительно бескровно и практически без применения оружия, практически не звучали выстрелы, то на Донбассе попытка дестабилизации, она обернулась уже такой затяжными боевыми действиями и мартирологом на тысячи людей. Сейчас угроза возможного российского вторжения, она, ну, все аналитики говорят, что украинская армия, она отличается от той армии, которая была у Украины 8 лет назад, в 2014 году, что риск вторжения для России будет сопряжен с неизбежными похоронками, с большим числом жертв среди военнослужащих. На ваш взгляд, вот этот фактор сегодня для российского руководства, он имеет значение, сколь бы то ни было определяющее, или уже нет?
Я полагаю, что он, в принципе, значение имеет, и именно поэтому это не произошло раньше. Иначе бы это, скорее всего, произошло значительно раньше. А с одной стороны. С другой стороны, возвращаемся к последовательности событий 2008, 2014, 2022 условно. 2008 – это опыт, который, в принципе, дал российскому руководству представление о том, как подобные схемы могут реализовываться по-новому. До этого у него были только советские сценарии, которые реализовывались еще советскими спецслужбами и генштабами в Приднестровье, в Закавказье и так далее. А тут возникла новая схема. И в этой новой схеме очень важный фактор, опять же, коррумпированность властей страны, с которой приходится вступать в конфликт, с их точки зрения приходится, вынуждена, якобы они это делают, реальная военная подготовка и та, о которой говорят. Я думаю, что, во-первых, у России есть достаточно инструментов и до сих пор достаточно агентов влияния, более чем достаточно в Украине для того, чтобы знать реальное положение дел. Опыт Грузии убедил многих российских военных в том, что поддержка со стороны НАТО выражается часто в продажах устаревшего или списанного вооружения. И особенно, когда они имеют дело с достаточно коррумпированным режимом, который готов на это закрывать глаза и закупать его как новое. Об этом говорили очень много после захвата большей части грузинских военных арсеналов, что там, например, из бронежилетов на один нормальный оказывалось 9 фальшивых или устаревших, но проданных как якобы натовские бронежилеты. Нет, я подозреваю, что некий расчет на это же со стороны российского руководства, безусловно, сохраняется теперь в отношении Украины. Плюс я подозреваю, что речь идет все-таки не только о боевых действиях непосредственно. Главное же вопрос демилитаризация Украины решается не только и не столько уничтожением армии, сколько уничтожением именно высокоточного современного оружия и средств возможного создания нового оружия, то есть заводов, предприятий, инфраструктуры. Нет, возможно, разрушение, как об этом некоторые аналитики уже сейчас говорят, энергетической системы, которая очень урбанизированную центральную и восточную Украину превратит в дикое поле на какое-то время, пока это все не будет восстановлено. А восстановить это можно будет либо при гигантских вложениях со стороны Запада, либо при помощи все той же России.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Двойные стандарты. С нами Іван Преображенський. Говорим о возможных сценариях российского вторжения. И вы вот как раз закончили говорить о том, что один из вариантов – это удары по заводам, которые обеспечивают украинские ВПК. Это удары по объектам критической инфраструктуры, после чего Россия будет полагать, что Украина как военный соперник, они представляют угрозы. Я правильно вас понимаю?
Я полагаю, что да. То есть, условно говоря, если вы не дали нам в свое время выкупить и вывести Южмаш, то его просто не будет.
Так рассуждают в Кремле, да.
Угу. Я полагаю, что да. Я полагаю, что да. Что это на годы, как минимум, на несколько десятилетий гарантирует России вот возможности военного ответного удара со стороны Украины.
При этом все предыдущие эскалации, которые проходили, я не знаю, военная операция в Грузии в 2008 году сделала Грузию одной из стран, в которой любая политическая элита говорит о намерении интегрироваться в Североатлантический альянс. Аннексия Крыма и вторжение на Донбасс привело к тому, что украинская вот эта вот пограничность, украинская такая вот украинская политическая реальность, которая напоминала буриданового ослика, который стоял и не мог понять, к какому стогу Гусена ему идти, к европейскому или евразийскому, она тоже нарушила, рухнула, и вот существует определенный консенсус внутри политической элиты, куда Украине нужно двигаться. Я так понимаю, что если Москва рассматривает возможность военного вторжения, она не воспринимает последствия внутри украинского, я не знаю, общества, внутри украинской политической элиты в качестве таких, на которые бы стоило оборачиваться и оглядываться. Да?
Я думаю, что она не считает их настолько долгосрочными. Она понимает, что в краткосрочной, возможно, в среднесрочной перспективе это будет именно так. Но пример той же Грузии показывает, что при всех правильных словах в отношении России, в отношении необходимости вступления в НАТО, сейчас грузинский правящий режим, новый, действующий, сменивший режим Саакашвили, сотрудничает с Москвой. А Россия, экономика Грузии в значительной мере, скажем так, русифицирована в смысле того, что принадлежит российскому капиталу. Влияние России, нет, если не восстановилось по сравнению с тем, что было до войны 2008 года, то, по крайней мере, уже серьезно снова возросло. И я полагаю, что Москва в данном случае в Грузии играет, условно говоря, на 1-2 поколения вперед с расчетом на то, что ни в какое НАТО при нынешнем ситуации Грузия так и не войдет в течение этих ближайших 30 лет, условно говоря, а при этом восстановить свое влияние Россия еще через 1,5 десятка лет, скорее всего, сможет. Это их, я думаю, что оценки мне так видятся. И предполагаю, что приблизительно то же самое предполагается в отношении Украины. То есть, да, будет резко усиливаться пронатовская и проевросоюзовская ориентация, но с учетом того, в каком состоянии окажется Украина, и с учетом того, насколько слаба политическая воля у западных лидеров сейчас, не найдется никого, кто продавил бы это решение, и не найдется способов для того, чтобы эффективно, рационально принять это решение, то есть о принятии Украины в НАТО, нет, и в Европейский Союз в среднесрочной перспективе. Ну, Москва считает, что ей этого времени хватит.
Но если Москва оценивает реальность и действует в рамках такого описания реальности, то получается единственная возможность для Украины это, это, условно говоря, окапываться, потому что, либо сдаваться, либо окапываться.
Да, Россия рассчитывает, в принципе, Вот тут, кстати, тоже важно. А Россия не рассчитывает на то, что Украина сдастся. Если бы вдруг сейчас Владимир Зеленский пошел на большую часть российских условий, то это уже для Кремля было бы, вот это было бы неожиданностью, и там бы еще какое-то время думали, как вообще на это реагировать. Потому что это ломает план по возможному, скажем так, выключению Украины из серьезной международной политики на ближайшие десятилетия. Нету дальше повода для того, чтобы туда влезать, хотя я думаю, что Кремль все равно его придумает. То есть это как старый грустный детский анекдот, а вот твоя Панама. Если бы Владимир Зеленский в этой ситуации не делал, Владимир Путин Панаму на него наденет просто потому, что он уже так решил. Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать.
2024 год будет годом транзита, на ваш взгляд?
Я думаю, нет. Я думаю, что транзит уже вот сейчас практически прошел и завершается. Даже если не пройдут какие-то досрочные процедуры переутверждения Владимира Путина в качестве главы государства, или не будет реализована схема с Белоруссией, которая по-прежнему остается на повестке дня, и российское усиление военного присутствия в Беларуси этому только дополнительно помогает и дополнительный аргумент в пользу того, что это в принципе возможно. Но так или иначе, по сути дела, все произошло уже сегодня. Все произошло в 2021 году, когда оппозиция была уничтожена, Алексей Навальный изолирован, других политических лидеров за это время не возникло, а теперь еще и потенциальная война с Украиной и в Украине, и столкновение с Западом, которое делает Владимира Путина в условиях авторитарного государства абсолютно безальтернативным лидером, единственная возможность – это голодный бунт. Но они рассчитывают на то, что российская экономика как бы не в том состоянии, чтобы все-таки произошли голодные бунты. А российский правящий класс достаточно лоялен, чтобы не сделать того, что недавно попытался сделать казахский правящий класс.
Понятно. Да, прогноз на 2022 звучит, скажем так, довольно мобилизующе. Спасибо, Иван. Иван Преображенский, политолог, кандидат политических наук, эксперт по странам Центральной и Восточной Европы, комментатор Deutsche Welle, был с нами сегодня на связи. Друзья, берегите себя, сохраняйте рассудок. Вот. Но помните о том, что наши соседи и факт вот географического соседства нам такого долгосрочного спокойствия не сулит. Берегите себя и до скорого.
Подвижные стандарты.